Книга Иезекииль, 22 глава, 30 стих. Книга Иезекииль, 22, 30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Искал бы я у них человека, который стал бы в проломе за землю сию, чтобы я, Бог говорит, не погубил ее, но не нашел». Бог ищет, но не находит. Бог ищет человека, который стал бы в проломе за землю. И картина, образы, которые рисуют, это как город с разрушенной стеной, в который могут устремиться враги. Вот этот пролом. Если мы посмотрим эту всю главу, особенно предыдущие стихи, стихов 8-10 выше, то мы увидим картину, которую Бог рисует здесь через пророка Иезекииля. Состояние человеческого общества, состояние современников. Он говорит: «Земля, ты неочищенная». Среди пророков заговор. «Священники нарушают закон мой, оскверняют святыни». 27 стих, 22-27. «Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливающие кровь, губят души, чтобы приобрести корость». Вот мы смотрим на эту картину и видим современное общество с его проблемами. А пророки все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное, говорят: «Так говорит Господь, Бог, тогда как я не говорил им». 29 стих. «А в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо». Такая картина, которую Бог рисует через пророка Иезекииля, через этого Божьего мужа. Он говорит: вот такое состояние общества окружающего. И в этот момент Бог приготавливает свое наказание для общества, и у него есть единственный вопрос: найдется ли тот, кто станет в проломе за сию землю? Мы вспоминаем Авраама. Помните, как он с Богом торговался? Когда узнал, что Бог хочет погубить Содом и Гоморру, что делает Авраам? Тут приходит к Богу и начинает с ним диалог и говорит: «Господи, ну может быть там 50 праведников? Хорошо, ради 50 не погублю». Он говорит: «Господи, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Как так может быть, Господи? Помилуй». И он дальше говорит: «Господи, ну если там 5 не достанет, 45 будет». Он там торгуется, доходит там до вообще 10 или 15 человек праведников, но оказывается там и 5 праведников не нашлось, и 4 даже не нашлось праведников. И Бог перестал говорить с Авраамом. Но посмотрите, все великие мужи, они вступались за народ в проломе. Моисей стоял в проломе, он падал ниц и говорил: «Господи, не губи народ, меня вычеркни из книги жизни, народ не губи». Вот каких ищет Господь заступников, тех людей, которые бы думали не только о себе, тех людей, которые не только бы не участвовали в этих злых делах, а тех людей, которые стояли бы в молитве и со Словом Господним в проломе за землю, чтобы Бог не погубил. Когда мы смотрим на окружающее нас общество сегодня и сейчас, то мы видим не лучшую картину, абсолютно не лучшую. Ажиотаж 90-х годов, когда люди приходили на евангелизационные собрания, каялись, десятками каялись. Я помню, 89-й год, первое евангелизационное собрание у нас в Новочеркасске, когда мы повесили один, единственный плакат на проходной Невза, что будет такое-то собрание. И вы знаете, человек 800 пришло, там мест было 700 чем-то, 800 около, во Дворце культуры Невза. И люди не помещались, люди шли и шли и шли. Одно только объявление висело. И одно еще небольшое на самом Дворце культуры. И мы смотрим, что сегодня общество изменилось. Сегодня, вы знаете, вместо того ажиотажа 90-х с этими поисками, он сменился безразличием и растущим материализмом. А люди сегодня все больше думают об устройстве своей жизни, не больше думают о своем теле, об одежде, чем нежели о своей душе и о своей вечности. Они больше, их больше заботит, где они будут проводить отпуск, нежели где они будут проводить вечность. Разве не так? Они больше готовятся к пенсии, чем к вечности. Вот в таком обществе мы живем, и князья мало чем изменились с тех пор. Да и народ, и мы остались такими же, если даже не сказать, стали хуже. Вот эти периоды, даже аналитики экономические предсказывают период хаоса в мире, когда будут нарушаться все международные пакты, законы, когда каждый будет за себя, сильный будет давить слабого. Что мы сегодня и наблюдаем? В международной политике абсолютно отсутствие всяких правил. Ложь, она превозносится над правдой. И вот Господь смотрит на то, как сегодня разрушены все основания праведности, все основания нравственности и морали, и последние устои падают. Падает последние два столпа осталось у Бога здесь на земле. Это церковь и семья. И вот сатана свои нападки как раз и направил на церковь, чтобы разрушить ее основание, чтобы вымыть святость, вымыть Господа, церкви, Духа Святого вымыть, чтобы это осталось культурное какое-то, а может быть национальное образование, такой национальный какой-нибудь культурный или социальный институт, который объединяет людей одних убеждений политических или национальных традиций, чтобы направить свои нападки и на семью, чтобы из семьи сделать какое-то сожительство каких-то людей, такое, что они могут пожить, могут не пожить, могут зарегистрировать свои отношения, могут не зарегистрировать и так далее, и так далее. И сегодня Бог смотрит на это время, Он смотрит на то, что даже люди в церковь, по статистике, в развитых странах, к которым я смею отнести Россию, во всех развитых странах падает уровень христианства. И духовный уровень, и количественный уровень. Если в той же самой Америке еще 20-30 лет назад больше 50% каждое воскресенье посещали церковь. Каждое воскресенье, раз в неделю. То сегодня там, может быть, и до 40% не дотягивает. Может быть, 30, около 30% сегодня людей посещают церковь. Но это данные на прошлый год, потому что из-за пандемии все изменилось. И сегодня мы можем сказать, даже в нашем городе, возьмем Новочеркасске, даже сегодня, в воскресенье, 1% людей не пришел в храмы, в церкви и в дома молитвы. Нет 1%. Мы не наберем сегодня 1800 людей во всех храмах. Вы хотите посчитать? Посчитайте. Наша церковь, другие церкви, протестантские, евангельские церкви, православные, мы не наберем там 2000, мы не наберем там, мы, может быть, если 1000 во всех сегодня наберем, то это будет 0,5%. Вот такое состояние христианства растет, так называемое внецерковное христианство или внехрамовое христианство, когда человек может себя причислять, к последователям, может быть, Христа, но никаким образом больше не декларирует свою веру. Ни посещением храма, ни исполнением заповедей Божьих, ничем никак. В жизни и в быту таких христиан Бог и Христос никак не проявляется. И вот в это время Господь стоит и смотрит, говорит, кого мне послать, кто станет в проломе за землю сию, чтобы я не поразил эту землю. И Бог ищет, и, к сожалению, часто не находит. Что изменилось с вами, братья и сестры? Посмотрите на пустые места рядом с вами, которые образовались за последних несколько месяцев. Посмотрите на них. Где те люди, которым вы свидетельствуете? Где те люди, о которых вы молитесь? Они должны сидеть рядом с вами. Где те люди, почему их нет рядом с нами? Давайте мы об этом подумаем. Почему даже, вы знаете, тезисы, девизы, названия конференций современных молодежных, братских, общих конференций, они изменились. Если в начале 90-х они все проходили под лозунгом, например, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие», это Матфея, например, 28-20, в основном в начале 90-х под этими лозунгами были, то сегодня они говорят о лидерстве, они сегодня говорят еще о чем-то, но мало говорят о проповеди Евангелия. Мне бы хотелось сегодня вернуться к этому важному поручению Господню, когда Господь говорит, что каждый христианин, он миссионер. Каждый христианин, он благовестник. Каждый христианин, он проповедник. Вот почему мы не благовествуем, братья и сестры? Если на каждого баптиста, если мы так посчитаем в мире, соберем в стране у нас, если мы соберем количество всех абсолютно баптистов, автономных, регистрированных, нерегистрированных, но мы не наберем даже мы не наберем и 0,1% от населения. Я скажу, что на каждого баптиста, всех вместе взятых, живых и мертвых, у нас будет около 1000 жителей. Представляете, скольким людям мы должны благовествовать? На каждого из нас 1000 жителей страны стоит. Если исполнить повеление Господне, то нам надо иметь вот эту аудиторию, нам надо иметь горящее сердце, Слово Божие у нас в устах, и идти к этим людям. Почему мы не благовествуем? Почему? Мы слабы, мы говорим, мы греховные, у нас нет сил, у нас нет здоровья, у нас нет знаний, мы ленимся и так далее. Мы можем приводить очень много отговорок. Ну, для примера я хотел бы привести особый сегодня пример. Как один человек в совсем неподходящих условиях благовествовал. И пример этот из Евангелия от Луки, 23 глава, 39 текст, я начинаю читать, Луки 23, 39. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне ты будешь со мною в раю». Мы часто слышим этот пример, часто его цитируем и читаем. Но мы привыкли говорить о покаянии, об обращении разбойника. Но мне бы хотелось сегодня сказать о проповеди этого разбойника, о его благовестии, что на самом деле он тоже проповедовал, вися на кресте. Он тоже благовествовал. Одесную Христа справа и слева висят два разбойника, которые были туда помещены, так сказать, на эти пьедесталы, за возмущение и мятеж. Они были мятежники. Это не были просто криминальные элементы. Но они, написано, за произведенные в городе убийство и мятеж. Мятежники. Это то, что сегодня модно. То, что сегодня, вы знаете, присутствует практически во всех странах. Какие новости мы не включим, везде говорят о мятежах. У нас в стране, в других странах, даже в развитых, что полиция не справляется и так далее. И вот эти люди висели рядом со Христом. И вначале некоторые говорят, что они оба поносили Христа, а потом один из них стал унимать второго и говорил ему, вот смотрите, начинается проповедь разбойника, который получил спасение. Он начинал проповедь свою, когда он еще не был спасенным человеком. Он начинал свидетельство, он начинал миссию свою, сам того не понимая, когда он еще не был спасенным. Он в конце уже своей короткой проповеди получил спасение и возрождение. И Христос об этом засвидетельствовал. Он говорит, унимал, говорил, разве ты не боишься Бога? Он говорил о страхе Божьем. Он говорил о том, что этот человек достойное принял по делам. Он признал себя грешником и говорит, мы справедливо здесь висим. То есть все есть в его проповеди. А он признал Бога святым, что он недостоин вот этой казни. Он ничего худого не сделал. И потом он обращается к нему, как к Господу, вот со своим таким интересным таким покаянием, помяни меня. Он обращается к нему, признавая его Господом, признавая его Творцом и Создателем, и просит, чтобы он помянул, вспомнил о нем там. Вы знаете, Христос ему говорит, ныне ты будешь со мной в раю. Вот давайте мы возьмем несколько добрых уроков проповеди или миссии с этого разбойника. Вот мы, например, почему не благовествуем? Говорим, что у нас плохая репутация. Ну, например, мы не очень хорошо себя зарекомендовали вот с этим или с этим человеком. И поэтому мне немножко, мы осознаем, что немножко стыдно. Вот мы поругались с соседкой за межу, там, за курочку ее, которая перебегала, за что-то. Как мы можем этому человеку потом благовествовать? С каким лицом? И мы не благовествуем. Но посмотрите, какая репутация была у разбойника, когда он начинал свою проповедь. Какая? Ну, не очень хорошая, мягко сказать. Не очень. Никто не оспаривал даже его вот это суждение. А посмотрите, почему мы иногда еще не благовествуем? Да потому что, говорим, мы недостаточно духовно образованы. Но насколько был образован духовно разбойник? Он 4 духовных закона не знал. Он ни разу не прочитал Евангелие. Он не знал молитву «Отче наш». И 22-й псалом, может быть, тоже не знал. Может быть, читал когда-то в псалтыре. Но мы, по сравнению с ним, братья и сестры, вообще профессора богословия. Если мы будем сравнивать себя с тем разбойником. Но мы молчим. Сидим ровно на своем сидении, а он благовествует. Почему мы дальше не благовествуем иногда? Мы говорим, да нам бы со своими грехами бы разобраться. У нас свои есть грехи. Но посмотрите, разбойник начинал проповедовать тогда, когда он был еще грешником абсолютным. И он начинал говорить о Христе, он начинал говорить о Господе своему товарищу. Он смотрел на своего товарища, но чтобы увидеть его, ему надо было взором видеть и Христа. Между ним и тем, кто был объектом его проповеди, был Христос. Вот что нам необходимо, братья и сестры, когда мы смотрим на другого человека, видеть страдающего Христа, чтобы наш взор никогда не ушел с этого вида. И мы ждем иногда, что когда у нас мы станем святые, мы станем праведные, когда у нас крылышки вырастут, как у ангела, вот тогда мы будем благовествовать. А зачастую только рожки растут, простите меня, которыми мы бодаем друг друга и причиняем раны острыми словами. Почему мы еще не благовествуем? А потому что некоторые люди говорят так, а у нас плохое самочувствие, у меня недостаточно здоровья, чтобы идти еще кому-то благовествовать, на миссию ехать. Ну давайте посмотрим на разбойника. Какое у него было здоровье в этот момент, когда он благовествовал? Никто из нас, я с уверенностью скажу, не страдал больше, чем разбойник в тот момент, когда он начинал говорить. Никто из нас не висел на жилах, на наших. Никого из нас не подвешивали на жилах. Ни у кого из нас в момент благовестия или проповеди не натягивалась так грудная клетка. Для того, чтобы сделать вздох, вдохнуть воздухом, надо было подтянуться на пронзенных руках. Никто из нас так не страдал, как этот разбойник. А он начал унимать своего товарища. И унимая, говорил о греховности его, о греховности своей, о справедливости наказания, он говорил... Говорил о Господе, о святом и праведном. Вот с чего начиналась его короткая, неумелая проповедь. Она была построена абсолютно ни по каким законам теологии и богословия. Абсолютно. В этой проповеди нет этих правил. Они не соблюдены здесь. И он, возможно, никогда не учился проповеди, но он проповедовал. Он говорил. И... У Бога нет инвалидов, вы знаете. У Бога нет людей. Он не выпишет нам больничный для того, чтобы мы перестали проповедовать. Даже на больничном, даже тогда, когда мы болеем, мы можем и должны благовествовать. Мы сидим в очереди к врачу. Так надо, если мы начали разговаривать о болезнях, если мы начали разговаривать о немощах, о лекарствах, то надо переводить этот разговор к тому, кто может нас исцелить. Место у доктора, у врача – это тоже возможность в коридоре говорить с людьми. Мы находимся в таких обстоятельствах, что для проповеди Евангелия, для благовестия, для свидетельства нет выходных, нет больничных. Мы должны всегда быть готовыми. Почему мы еще не благовествуем, братья и сестры? Да потому что иногда обстановка к этому не располагает. Место неудобное для проповеди. Мы привыкли, ну, в хороших условиях. Я вот, например, привык с этой кафедрой проповедовать. Ну, к примеру, скажем, там за 25 лет, как здесь мы проповедуем. Вы знаете, на новом месте не всегда удобно, не всегда уютно. Бывает места, где ты едешь в автомобиле, бывает, что ты вообще оказался в каких-то неудобных местах. Я иногда подвожу людей, ну, часто стараюсь для того, чтобы благовествовать. И иногда попадаю в такие неприятные ситуации в связи с этим. Иногда садятся пару людей таких, смотрю, остановил с Донского, еду вечером, а пару наркоманов. Видно, что они приезжали на Донской за дозой, искали, не нашли. Все такие встревоженные, бегают глаза, и я спиной чую опасность. Я чувствую, что сзади меня есть серьезная опасность, потому как они переглядываются. Вы знаете, я думаю, что делать в этот момент? Молюсь и начинаю проповедовать. Начинаю говорить о вере, о Боге. И я вижу в зеркало заднего вида, как это связывает их. Они переглядываются, они не могут привести свой замысел в какое-то действие. Бог их связывает, Слово Божие связывает. Я начинаю задавать им вопросы, вступаю с ними в диалог, и их мысли начинают собираться для того, чтобы мне отвечать. Они не могут договориться между собой. Вы знаете, когда вы находитесь в опасности, молитесь и всегда говорите о Господе. Всегда начинайте говорить о вере с людьми. Вы увидите, как Бог будет выводить вас с этого места. А у разбойника, разве у него было удобное место для проповеди? Разве, вися на этом позорном кресте, умирая, разве это было удобно для проповеди? Посмотрите. Но он попробовал. Он начал, он произнес несколько фраз, которые изменили его судьбу. Вы знаете, нет неудобных мест для проповеди Евангелия. Нет неудобных людей. Нет, вы знаете, даже состояния такого нашего, которое может послужить нам оправданием, почему мы не должны благовествовать, почему мы не должны проповедовать. Не наша, может быть, прежняя какая-то греховность, потому что Бог смотрит не на прошлое, а на настоящее наше, на будущее. Бог сравнивает нас со своими сосудами. Он хочет влить нас, в нас свою благодать и дать этим людям. Смотрите, что сделал Бог. Он использовал этого разбойника для проповеди Евангелия. Мы всегда должны благовествовать. Я помню, рассказывал пример в начале 90-х. Два брата поехали на грузовике, ЗИЛ-130 был в Украину, поехали за Евангелиями Гедеоновскими. Вот нагрузили, они везут через все эти дорожки, населенные пункты, а там знак стоит, то 60, то сколько-то. Ну, в общем, они устали как-то, просмотрели знак, и под горочку грузовик разогнался. И их там раз с радаром останавливает сотрудник дорожной службы и говорит: так и так вот. Все, вы нарушили, вы такие сяки, и начинает им что-то там выписывать. Этот человек, который был за рулем, брат, он бывший таксист, очень бывалый, надо сказать, такой человек. Он слушал, как тот его ругает: вы такие сяки, ростовчане, по нашей Украине тут ездите, там вот их нарушаете. Он слушал, а потом говорит: да ты знаешь, товарищ там такой-то инспектор, в прошлом я был даже хуже, чем ты. Он ему говорит, и начинает ему говорить: ну, Господь меня изменил, избрал, и начинает ему проповедовать, как Бог его изменил. И вот он завладел его вниманием, тот уже стоит, мнется, уже рядом пролетают столько машин, необелеченных машин пролетают с этой горочки, а он ему проповедует. Он говорит: да ладно, уже езжай, не-не-не, постой, я принесу тебе Евангелие, открыл коробку, Евангелие, тут Отче наш, и начинает ему проповедовать, долго проповедовал. Тот не мог от него избавиться, от этого проповедника. И с тех пор, наверное, он долго не останавливал грузовики с ростовскими номерами. Но знаете, братья и сестры, что я хочу сказать? Разная есть форма благовестия, но тем не менее мы должны говорить. И методы благовестия тоже могут быть разные. Для начала, конечно, надо вызвать интерес у этого человека. Помните, как Христос благовествовал самарянке у колоколодца? Он не сразу начинал с вечной жизни, с поклонения. Он начинал с водички. «Дай попить мне», «Как ты живешь там» и так далее, «Мужа сюда своего приведи» и так далее. И она постоянно пыталась, вы знаете, скатиться к спору, а Христос постоянно ее возвращал. И она еще, о чем я хочу сказать, побежала в свой поселок, в свой городок, еще будучи, я думаю, еще невозрожденным человеком, и начала там благовествовать. А потом, когда пришла ко Христу, она уже была возрожденным человеком, и люди вот эти возродились и сказали: мы уже не по твоим словам веруем, а потому что сами пришли и познакомились с Мессией. Поэтому нам надо начинать благовествовать всегда. Наш дом, гости, например, когда мы приглашаем кого-то в гости по какому-нибудь поводу или без повода, это тоже место нашей проповеди, где мы можем говорить, потому что это наша территория. Мы тут заводим разговор, братья и сестры. Люди к нам пришли в гости, и они вынуждены нас будут слушать. Но только сильно не грузите, начинайте аккуратно. Вы знаете, пассажиры, которые едут с нами, люди, которых мы подвозим, даже краткосрочная миссия, когда мы можем поехать в гости куда-нибудь, ну, так называемые гости, на помощь какому-нибудь миссионеру, помочь, например, на неделю, на две недели послужить, потрудиться. Мы можем найти какого-нибудь бомжа и начать ему благовествовать и свидетельствовать. Да, он грязный, он нуждается в ваших, может быть, деньгах или в том, чтобы покушать, но это тоже человек, за которого умер Христос. Мы тоже можем ему благовествовать. И, конечно, нам надо привлекать внимание наше, обращать внимание на нужды людей. Если мы говорим человеку о Царстве Небесном, а эта женщина только что пережила развод со своим мужем, или скандалы со своими детьми, или муж у нее пьет, или сын наркоманит, а мы будем говорить о Царстве Небесном. Надо говорить о нуждах людей. Если самарянка пришла с водоносом, Христос говорил о воде, начинал разговор. Потом он говорил о поклонении Богу. Да поможет и нам Господь. Мне хотелось вспомнить бы одну историю, которую описал известный английский писатель Даниил Дефо. Примерно в 1719 году, начало 18 века, он вообще написал около 500 произведений, но самое известное – это «Робинзон Крузо» у Даниила Дефо. Вы знаете, что этот автор был баптистом, он был членом баптистской церкви, Даниил Дефо. И он пишет о том, и ситуация, кстати, была реальная, реальный моряк, в результате кораблекрушения, или там высадили его на острове напротив Чили, там, в Южной Америке. Он пробыл там некоторое время, 3 или 4 года, не помню. И вот эта история побудила, которая стала известна благодаря газетам, побудила этого автора Даниила Дефо написать вот свое произведение, сделавшего его известным, про Робинзона Крузо. Интересно, что этот Робинзон Крузо, чем он занимался на этом необитаемом острове? Он там занимался охотой, огородом, скотоводством, там каких-то козочек там приручал, переработкой и собиранием там вот плодов, заготовкой их там впрок. Но что еще он делал? Он нашел там три, говорит, в сундуке чьем-то выкинул на берег, три вполне нормальных Библии. И у него еще были два занятия. Он обязательно в свое расписание включил ежедневные духовные чтения. То есть ежедневно читал Писание. И еще он благовествовал вот этому людоеду Пятницы, который тоже прибыл на этот год. И он обучил его языку, и он благовествует. Вы знаете, вот баптисты не могут же без благовестия. И автор Даниил Дефо, он тоже не мог ни включить, ни чтение Писания, он не мог обойти, ни проповедь Евангелия. И как вот этот номинальный, условно скажем, номинальный христианин, Робинзон Крузо, он описывает, оказавшись в экстремальных условиях, все равно начал благовествовать, начал говорить. И пятница задает ему один из трудных вопросов, там, этот людоед. Говорит, скажи, ну если Бог такой великий, зачем Бог создал дьявола? И этот Робинзон Крузо впал в ступор. Ему пришлось думать, пришлось молиться, читать Библию. На самом деле это тоже метод благовестия. Я вчера мне позвонил один человек, и в прошлом оператор с телевидения, мы с ним очень много беседовали о Боге, но он держится на расстоянии. И он тоже задавал этот вопрос. Он говорит, у меня к Богу столько вопросов, если бы кто-то на них ответил, может быть, тогда я бы поверил. Но тем не менее, братья и сестры, давайте вернемся мы к нашему разбойнику. Какой результат стал у разбойника после того, как он начал проповедовать? Какой результат? Ну, во-первых, он сам спасся. Своего коллегу он не спас, конечно, то так и умер. Но сколько людей получило спасение благодаря вот этой проповеди, которые читали об этом разбойнике и говорили, что Бог и таких принимает, Бог и таких любит. И даже если ты находишься на краю уже практически гибели, если у тебя плохая репутация, если ты осужден, Бог тебя любит, и Бог дает тебе спасение, и Бог использует тебя для проповеди. Вот этот разбойник, умирающий, и он начинал свою проповедь грешникам, закончил свою проповедь в Царстве Небесном. Христос ему сказал, ныне ты будешь со мной в раю. Этот пример, вдохновляющий пример разбойника, он послужил, я думаю, что многим тысячам, если не сказать десяткам или сотням тысяч разбойников, подобных и преступников, для того, чтобы они поняли, у Бога есть и для них место. У Бога есть для них благодать. И поэтому этот пример показывает и учит. Еще этот пример учит, что нам с вами нет никакого оправдания, если мы не благовествуем. Ни наша плохая репутация, ни место какое-то неудобное, ни отсутствие здоровья, ничто другое не может послужить для нас оправданием. И Бог это оправдание не примет, абсолютно не примет. Мы общаемся с людьми на многие темы, но тема у нас все равно должна быть в конце концов одна. Это тема о Господе и о спасении. Не зря Исаия говорит, 62 глава, 6 стих. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Не умолкайте сегодня, когда мир катится в погибель. Не умолкайте сегодня, когда пустеют храмы, пустеют церкви. Не умолкайте сегодня, когда увеличивается количество беззакония, умножается беззаконие и охладевает любовь. В этот момент нам надо не умолкать, а нести благую весть. И у нас все уникальное, братья и сестры. Вы поймите, что и вы как человек уникальный, каждый из нас уникальный. И у нас уникальное задание есть от Господа, абсолютно уникальное, от самого Господа. У нас у каждого есть уникальные возможности. Бог посылает к нам уникальных людей, которым нет доступа у других людей, у других верующих. Бог дает шанс грешникам, посылая их навстречу христианам. Поймите, чтобы люди не погибли по нашей с вами вине. Поймите, что кровь будет на нашей голове, братья и сестры. Бог посылает этих людей к нам навстречу. И Бог хочет, чтобы мы, как дети Божьи, как последователи Христа, передали Слово Господне, а оно будет жить в них и производить свой плод. Потому что у Бога есть уникальное Слово, животворящее Слово, могущественное Слово, которое делает на самом деле чудеса, которое меняет людей, прорастая в их душах. Поэтому, братья и сестры, сегодня мы помолимся о том, чтобы сам Господь наделил нас своим уникальным Святым Духом, желанием, горящим сердцем и желанием благовествовать людям о Господе. Аминь.